вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», сегодня готовимся задавать свои вопросы Юлдуз Атаниязовой, председателю региональной общественной организации «Содействие, сотрудничество, созидание». Ждем, пока Юлдуз Аминовна до нас доберется. Погода, сами видите, этому не способствует. Разговор будем вести о мигрантах, миграционной политике, о концепции государственной миграционной политики Российской Федерации, которая была подписана на прошлой неделе, если я не ошибаюсь. Но и вообще поводом для этого разговора, конечно, стали якутские события, вчерашние. Новость, которая сперва стала топом Яндекса, а потом, когда всем все объяснили, мне показалось, что даже какое-то разочарование было в речах экспертов, которые комментировали это уже, когда было пояснение дано. Что сначала всем показалось? Сперва всем показалось, что власти Якутии в ответ на митинги в регионе, в ответ на такие громкие, часто даже агрессивные выступления в адрес тамошней киргизской диаспоры, власти Якутии как будто среагировали и запретили мигрантам работать на территории республики. На самом деле все оказалось не так. Ну, давайте, если вы уж совсем в историю не погружались, коротко поясню, какие претензии к киргизам. Выходец из Киргизии, как полагает следствие, изнасиловал там, в Якутии, девушку. Возможно, даже там несколько выходцев из Киргизии участвовали в этой истории. Их задержали, ведется следствие, вроде все необходимые мероприятия проводятся, но местные жители вышли на протестные акции, с ними встречались власти Якутска, к ним обращался глава региона. То есть реакция властей была заметной, и кому-то даже показалось, ну, по крайней мере, в случае с конкретно Якутском, что власти чуть ли вот не на стороне протестующих с этой их агрессивной позицией. Были даже какие-то столкновения, по-моему, там между киргизами, там работающими, проживающими, и, соответственно, якутами, там проживающими и, в общем, гражданами, нашими гражданами. После этого вчерашняя новость о том, что якобы мигрантам запрещено работать на территории Якутии, многих протестовавших там ободрила. Но все оказалось не так. Оказалось, что не то, что там строго это реакция на поведение киргизов, вот этих причастных к изнасилованию, нет. Оказалось, что это, в общем, давно действовавшая на территории региона мера. К тому же ограничения касаются не всех вообще мигрантов, а только определенных групп, и уж точно не касается выходцев из Киргизии, потому что те ограничения, которые вчера обсуждались, они не коснутся граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Потому что эти страны входят в Евразийский экономический союз. В общем, киргизам, проживающим на территории Якутии, до этих ограничений дела особо не было. Когда пояснения были даны, в комментариях уже даже какое-то разочарование можно было услышать, потому что сперва была такая энергичная поддержка. Даже нам, в общем, я имею в виду радиостанцию «Говорит Москва», нам депутаты Госдумы делали всякие заявления, связанные с тем, что вот как это все здорово и правильно там в Якутии придумали. Оказалось, все не так. Это я вам пересказываю повод для нашего сегодняшнего разговора. И сейчас приветствую нашу сегодняшнюю собеседницу, Юлдуз Аминовна. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Юлдуз Атаниязова, председатель региональной общественной организации «Содействие, сотрудничество, созидание», присоединяется к нам. Вы вчера сами как реагировали на те новости из Якутии, которые потом, получив некое дополнение, некие поправки, оказались, в общем, не такими громкими? Ну, сперва заголовки были очень конкретные. «Мигрантам запретили работать в Якутии». Вы это, когда прочли, вы так поверили, что так оно и есть, или вы сразу понимали, что, скорее всего, кто-то что-то недопонял, и еще будут объяснения?
Ну, с самого начала я поняла, что это, конечно, попытка руководителя региона каким-то образом успокоить население своего региона, потому что по-другому у него не получилось. И еще я сразу вспомнила, что это был не первый случай. Ежегодно, по-моему, раза два уже звучало от губернатора Якутии о том, что он запрещает некоторые виды деятельности для мигрантов. Но и сразу было, конечно, отторжение от информации в том, что не коснется это тех, против кого все это было направлено.
Но сперва этого пояснения не было. Это уже потом, во второй половине
дня. Это у меня, как у юриста, понятно, возникло вот это отторжение только потому, что я понимала популизм, популистский характер данного указа, именно потому, что я понимала, что это не коснется ровно тех, и это, значит, просто был обман народа, людей своих. Потому что, согласно статье 18 прим, это уже после того, как я стала думать, как он мог не нарушить, когда есть законодательство Российской Федерации, в котором и все это прописано. Я стала понимать, что 115 ФЗ о правовом положении иностранцев Российской Федерации четко распределяет все функции и все полномочия, в том числе и глав регионов, в части привлечения или запрета на занятие одной или двумя или несколькими видами деятельности для иностранцев в своем регионе. Есть этот пункт, он называется 18 прим, где четко прописано, что ежегодно правительство Российской Федерации предоставляет тот объем необходимой рабочей силы в регионах по Российской Федерации. И руководитель каждого региона имеет возможность на совете, на тройственном совете, из тройственной комиссии, которая должна смотреть потребности в рабочей силе в регионе, по районам, по местам, и создавать это количество, и принимать это количество. Потому что все должно идти планово. Ничего не бывает просто так. Ни один мигрант просто так не прилетит, и, написав в миграционной карте в своем заявлении, что он приехал на работу, он тут же должен быть проинформирован в том, что в той или другой деятельности ему нет места. Или иначе.
Исходя из того, что вы сказали, мы можем вообще транслировать это вот на всю страну? Мы должны исходить из того, что приток мигрантов в Российскую Федерацию контролируется, он обусловлен исключительно потребностями государства. То есть это государство задает некую цифру, а не, скажем, намерение людей из-за рубежа приехать в Российскую Федерацию для работы. То есть первостепенно это решение государства, а не вот то, насколько там, за пределами России, люди настроены сюда ехать.
Так просто ничего не бывает. Во-первых, люди оттуда могут приехать только тогда, когда им точно сказали, что у него есть работа. Вообще в никуда, купив билет, никто никогда не уезжает. Вот вы, например, по себе судите. Вот у вас вот все, нет работы, нет возможности. Придет вам в голову купить билет и поехать искать счастье?
Вы думаете, что настолько все прозорливы? Мне почему-то представляется, опять же, как обывателю, проживающему здесь, в России,
настолько,
что...
Вы знаете, если едет человек работать, это означает, что у него нет денег. Да. Он не может потратить большое количество денег, например, $200 на один перелет туда, и понимая, сколько стоит ему пройти по всем инстанциям, получить регистрацию, иначе быть выдворенным и не суметь вернуться в течение 10-15 лет и так далее. Этот человек четко должен продумывать, чем он беднее, тем он дольше и больше лучше будет продумывать. Я понимаю, о чем вы говорите. Есть какое-то количество маргиналов, которым все равно он купил билеты. Но это всегда единицы. Когда мы говорим о тех, кто не платит, допустим, коммунальные услуги, статистика нам о чем говорит? Не платят только те, у кого 5-6 квартир, а они вообще забыли, где у них находятся квартиры. Это раз. Второе, те маргиналы, которые не платили никогда в бытность и в советское время, и после их дети, у них нет этой привычки, вот и все. Это всегда составляет 5-6%, не больше того. Но их суммы бывают такие, что если распределить их на общее количество, это бывает приличное количество, да.
Вы готовы назвать какую-то цифру, ну, скажем, процент от прибывших в Россию мигрантов, вот процент тех, кто не хочет легализоваться вообще никак? То есть вот они сюда приехали, имея возможность просто пересечь границу, здесь принимаются за какую-то деятельность, но никак не легализуются.
Ну, я могу сказать, что, скорее всего, начиная с конца 2014 года этот процент не сократился, а увеличился. Ну, именно это связано с тем, что произошли
усложнение законодательства,
изменения в сторону ужесточения миграционного законодательства. Поэтому человек в большинстве случаев это делается непреднамеренно, а только потому, что это не получилось. Ну, например, 7 суток для регистрации. С 20 марта человек, который приехал, он должен уведомить о своем месте пребывания, уже имея на руках договор найма. То есть без этого он уже... То есть мы вот каждое новшество, каждая новелла в ужесточении иммиграционного законодательства будет увеличивать процент тех, кто будет уходить под пол. И это закон. То есть когда ты не можешь что-то сделать, значит, ты этого не сделаешь. И никто не спрашивает в судебных залах, значит, по какой причине. Просто есть закон, он не выполнен, и дура лекс, и все.
Я слушателей сейчас призываю тоже поучаствовать в нашем разговоре, может быть, не вслух, звонки будем принимать чуть позже по номеру 7373948. Телеграм говорит МСК-бот, вот туда сейчас можно писать, и также можно писать на смс-портал +7 925 48 94 8. Иудус Атаниязова, председатель региональной общественной организации «Содействие, сотрудничество, созидание» сегодня с нами. Вот сообщения, которые от слушателей приходят, они примерно вот о том же, что мне показалось после того, как вы сказали.
Да.
Сергей пишет, большинство приезжают нелегально, и лишь немногие легализуются, покупая патент. Далее 78-й пишет, знаю десятки нелегалов, они проживают в деревне Юрова. И так далее, и так далее. То есть много-много сообщений о том, что вот людей как будто окружают только нелегалы.
Да, то есть я готова согласиться. Я как раз сказала, почему, я хотела объяснить причину, почему это происходит.
Но вы же сказали, что таких меньшинство.
До 2014 года. Нет, я говорю, этот процент увеличивается и будет увеличиваться. Меньшинство – это исключительное меньшинство тех, кто едет для того, чтобы не...
Кто едет в никуда.
Да, тех, кто просто едет для того, чтобы нарушать, и для того, чтобы что-то вредить, или для того, чтобы там просто не выполнять законы.
А остальные просто не справляются уже на месте.
Остальные просто оказываются в той ловушке, в которой оказались. Потом я хочу сказать, что... Вот гражданин, который написал, что приезжает нелегально, прибыть нелегально в страну, где безвизовый режим пересечения границы невозможно, прибывая сюда, человек в течение 7 рабочих дней остается в легальном поле, ничего не делая.
Говоря о легальности или о легализации, я и, видимо, слушатели, мы имеем в виду то, что да, человек приобретает патент, либо как-то вообще сообщает о своем местонахождении.
Да. Вот закон это четко прописывает, да. Закон это четко прописывает, но у человека остается всего 30 дней для получения патента. А за эти 30 дней он должен в течение 7 дней регистрироваться и в течение 10 дней подать на документы, на документизацию патентом. Это у нас Сахарово, люди туда приезжают и сталкиваются с разными причинами. Угу. Люди зачастую приезжают, не зная о том, что он не въездной. И иногда даже его пропускают, будучи невъездного, потому что база ФСБ, пограничной службы, то есть с базой ОФММ, она не всегда... Да, она бывшая ФМС, теперь управление миграционной. Значит, она не всегда отличается и приводится в соответствие ежечасно, ежеминутно. Это происходит раз в месяц, поэтому погрешность раз в месяц существует. Поэтому эта дыра у нас остается. Первое. Второе, когда человек приехал, и он еще не знает... Поскольку он запущен, он не знает, что у него, допустим, было одно административное правонарушение, он перешел, допустим, пешеходную дорожку не в положенном месте, у него идет уже одно наказание. Если у человека есть одно и более наказание, у нас по законодательству иностранец может быть лишен, может быть выдворен после оплаты штрафа или стать невъездным, нежелательным для пересечения границы Российской Федерации. В этом случае, даже подав документы на получение патента, он получит отказ. Ага. Получив отказ в течение 30 дней, он уже оказывается в нелегальном поле, даже если он все сделал.
Угу. Давайте тогда, чтобы совсем далеко не уходить от якутской темы, все-таки это пока там региональная история, в регионах все так же обстоит, как в Москве. То есть вы вот привели здесь московский пример. В регионах, я думаю, там, во-первых, и приток значительно меньше в целом, или я неверно рассуждаю? Понятно, что от региона зависит, но вот Москва все равно чемпион по притоку
это
мигрантов.
Правда.
Вот. Там, может быть, проще просто справляться, и все эти системы лучше отлажены, нет?
Я думаю, что в регионах лучше договариваться о том, что человек будет работать нелегально, и меньше вот этого потока патруля, бесконечных проверок, потому что все-таки не везде есть метро, где полиция метрополитена и так далее. Я думаю, что там облавы, и все это меньше, в меньшей степени, чем
но
здесь.
Но приходится делать вывод, что там больше нелегалов.
И поэтому там больше нелегалов.
Да.
То есть это следствие того, что нет должного контроля. И я думаю, что должное планирование, я согласилась бы с господином Николаевым, если бы он это сделал бы 3 месяца назад, когда этого еще не было ничего, да? То есть вот не случай с преступлением гражданина Кыргызстана стал причиной, а засилие иностранной рабочей силы при отсутствии своей развитой экономики, при невозможности устроиться на работу якутян, я так понимаю.
Но по сути, вспышкой,
конечно, стал тот случай. И при этом пострадали все равно не граждане Кыргызстана, которые являются априори гражданами ЕАЭС, и поэтому им не нужно, во-первых, они могут регистрироваться по месту пребывания не в 7 дней, как все иностранцы, а в течение 30 суток. Во-вторых, у них есть амнистия, которая продлена до конца апреля, вчера сказал Владимир Владимирович Путин. А в-третьих, у них нет необходимости разрешительные документы на занятие той или иной деятельностью приобретать.
Опять, подводя итог тогда якутской истории, вообще никакого результата для миграционных процессов в регионе от этого решения не будет.
К сожалению,
вообще
нет.
Никакого.
Потому что я считаю, что это экономическая дыра, которую надо не латать, а которую надо выстраивать. И выстраивать там индустрию, и выстраивать там сервис, который сделан диким образом.
Нет, экономическая дыра в том смысле, что там негде, в принципе, работать. То есть, там...
Я думаю, да, что количество рабочих мест ограничено ввиду неразвитости экономики. Как и, впрочем, во многих регионах, в отдаленных регионах Российской Федерации. Поэтому это все вылезает в какие-то отдельные конфликты, которые могут, конечно, плохо заканчиваться. Я противник того, чтобы маленькие локальные конфликты выходили в такие истории. Я за то, чтобы руководители регионов изначально имели бы политическую эрудицию, политическую грамотность, и юридические департаменты и руководители регионов были бы настолько компетентны, чтобы не позволять или самим не писать такие указы, которые противоречат законодательству Российской Федерации, все-таки Якутия находится на территории Российской Федерации, и второе, при возникновении таких инцидентов разбиралось бы по сути. Потому что за прошлый год это информация МВД Якутии из 298 преступлений на сексуальной почве, только 4 были иностранцами. Это чуть больше 1%, в общем-то, пропорционально тому проценту населения, которое находится иностранным, которое находится в регионе, даже меньше. Кроме того, я хочу сказать, что если говорим об экономике Якутии, мы говорим о населении 996 тысяч людей. Из них, вот тоже признак нехорошей экономики, нездоровой экономики, больше половины находится сосредоточено в центральных городах. То есть это только потому, что регионы, когда подтягиваются в центр, когда им становится негде работать, не на что кормить детей.
Слушатель 85-й нас как бы поправляет, он говорит, ну почему же нет результата от этого решения? Граждане Узбекистана, Таджикистана не смогут работать в течение года на территории Якутии.
Ну, это мы же находимся в правовом поле. Я говорю, почему нет результата? Потому что юристы опровергнут и запротестуют этот указ. Почему? Потому что, например, если граждане Узбекистана и Таджикистана оформили патент и исправно оплачивают, то никакой губернатор не может ему запретить работать на строительстве, где он работает, ничего не нарушая. После этого он может пойти в суд.
При этом вас,
это лишает авторитета.
Вас смущает то, что вчерашняя эта новость еще до того, как подробные разъяснения появились. Вот пока заголовок звучал так: в Якутии запретили работать мигрантам.
Да, вызвало большой восторг.
Большой восторг.
Да.
С этим ровно что-то возможно вообще делать?
Нет, конечно, возможно было бы, если бы не вся политика миграционная на сегодняшний день не была бы направлена на то, чтобы вот эти настроения побуждать. Кроме того, я хочу сказать, что ровно на это и рассчитано было
заявление,
этот указ. Ну, да. Я думаю, что это такая, знаете, площадка экспериментальная, на которой можно отработать такой механизм, такую модель и получить результат. Потому что важно же в сегодняшней скоростной информационной сфере, очень важно, что быстро и первым вышло. То есть это, с одной стороны, мы диагностируем здоровое состояние, здорово ли наше общество, а с другой стороны, мы на этом настроении пытаемся сделать свою политику. То есть это игра хорошая, разыграна хорошая карта.
Просто вы сказали, что законодательство располагает к тому, чтобы вот в таком настроении реагировать на эти сообщения, но совсем недавно, и даже с вами по телефону в эфире, ну, пару недель назад, вероятно.
Про концепцию. Про,
мы говорили про концепцию миграционную, новую, которая, опять же, вы уж извините, заголовок — это та штука, которая позволяет упростить, ну, да. Вот мысль. Когда концепция была подписана президентом, заголовки были такие, что демографическую проблему России будут решать за счет мигрантов.
Да. Всегда будут популистские выражения, всегда будут националисты.
Ну, у то нас есть это тоже неправильное упрощение.
У нас, конечно, национализм развит. Вообще, я хочу сказать, что концепция – это не закон.
А концепции подробно, да, еще успеем сегодня поговорить.
Да, концепция – это направление, в котором должно двигаться государство. Коль уж оно государство, оно дает направление, в котором надо идти, для того, чтобы была консолидация как раз народов и наций.
Но вы сказали, что нынешнее законодательство располагает к тому, чтобы вот реагировать с одобрением на какие-то запреты в отношении мигрантов. Вот как раз наоборот, по духу-то концепция, она про другое.
Законодательство – это не концепция. Концепция – это не закон. Наши законы, которые изменились с 2014 года на сегодняшний день – она именно предполагает, что человек, не сумев пройти все препоны, которые описаны в этом законодательстве, которые регламентированы этим законодательством, он пойдет лучше в подпол и перестанет платить до тех пор, пока его все равно не выдворят. Если он уже 7-дневный срок нарушил, то он должен выехать и снова войти, въехать. А если у него нет денег, а он сдал деньги на то, чтобы сдать экзамен на знание русского языка, на истории России,
на что он будет жить?
Как он будет находиться? То есть человек априори, когда он уже что-то где-то нарушил, он может попытаться еще раз, может быть, пересечь. Но даже когда он пересек это, когда он подал, ему через месяц выдали, что он не получит ему отказ в патенте, потому что он в 2012 году перешел дорогу не в том месте. Ну, он уже обозленный. Мы же все люди, и мигранты тоже люди, надо к ним относиться как к людям, а не загонять как зверей в капкан, а потом вылавливать и выдворять.
Насчет
Я говорю
того,
о законном
что,
поле.
Насчет того, что нарушение становится препятствием для того, чтобы въехать
соблюдать,
и потом работать,
да.
Константин просто уточняет не одно, а два и более штрафов.
Да, два и более.
Становится основанием для закрытия въезда.
Знает, кто из них знает, сколько у него...
Как это можно не знать?
Очень просто. Мы живем в Москве, и если мы что-то нарушили, нам приходит в почтовый ящик уведомление, или мы подписаны в приложении, к нам приходит штраф.
Зависит от типа нарушения. Если это касается ПДД, то да, мы об этом узнаем, но... Вы думаете, что большинство людей вот имеют нарушения именно такого рода?
Да, очень часто. И вчера Владимир Владимирович Путин именно об этом сказал, что мы делали амнистию именно потому, что та часть населения, большинство которых нарушило административное законодательство,
не
именно
знает о
том,
по
техническим что... причинам. Технические причины – это разные. Он ехал с Сахарова, автобус перевернулся. Вот вам техническая причина, он на месяц лежит с переломом ноги. И он уже нелегал. Он хотел уехать в городе Домодедово, поработав год, стоял на станции Домодедово для того, чтобы уехать в аэропорт. Его избили ребята, которые отлавливали таких мигрантов, потому что они уезжали с деньгами. Избили, и он лежал с переломанными ногами и позвоночником. А мы всем миром собирали деньги для того, чтобы его хотя бы чуть-чуть подлечить, чтобы он мог уехать. Но без денег. Это же технический случай? Нет, но мы их называем технически, потому что в той массе этих вещей, которые происходят, он называется техническим, я здесь с ним согласна. Но в отношении граждан Узбекистана еще ни разу не было применено никакой амнистии, и мы даже не ожидаем. Меня это очень огорчает.
Ну, вы описываете очень конкретные случаи, очень конкретные ситуации.
Вы спросили, что может ему помешать.
Возможно ли такое прописать на уровне законодательства?
Невозможно. Законодатель прописывает его права и обязанности.
Да.
В обязанности входит это. И то обстоятельство, которое ему помешало, может быть только его аргументом в суде, когда он будет это опротестовывать. Как и всегда.
Мы продолжим разговор уже после информационного выпуска. Напоминаю, Юлдуз Атаниязова, председатель региональной общественной организации «Содействие сотрудничества созидания», сегодня с нами. Видел ваши звонки в линии, после новостей готовы их принимать.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разговор. Напоминаю, наша собеседница сегодня Юлдуз Атаниязова, председатель региональной общественной организации «Содействие сотрудничества созидания». Говорим о миграции и миграционной политике. Говорили много о событиях в Якутии, о принятом там решении ограничить возможности для пребывания и для работы иностранных граждан, но это решение не коснется граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые входят в Евразийский экономический союз. Слушатель 190 еще некоторое время назад там нам написал, он пишет так: определенно, что ЕАЭС пора заканчивать, надо закрывать этот союз. Готовы как-то комментировать?
Да, готовы, конечно. В ЕАЭС входит Республика Кыргызстан, ага. А население которого составляет 5,5 миллионов людей всего. Из них более 800 тысяч уже граждане Российской Федерации. То есть речь идет о 20% населении Кыргызстана, которые являются нашими с вами согражданами.
Физически они где пребывают?
Они где угодно могут пребывать, потому что после получения гражданства они могут жить где хотят. Могут жить как в Киргизии, так и в Российской Федерации. Зачастую принимали гражданство в то время, большая часть, львиная доля, в те годы, когда по-моему, 12-й год работал упрощенный механизм получения гражданства именно гражданами Республики Кыргызстан. Время от времени политическая конъюнктура диктует Российской Федерации и странам, отправляющим мигрантов, послаблять миграционное законодательство для тех или других граждан той или другой республики. Этим пользовался Таджикистан, когда ввиду нахождения нашей армии частично на территории Таджикистана они получили право иметь двойное гражданство. Кстати, оно не отменено. Таким образом, большое количество граждан Таджикистана имеют двойное гражданство, кстати, являясь нашими согражданами. Поэтому я хочу сказать, что все, что уже можно было сделать, как там было в одном фильме, ты уже сделала все, что могла, можешь идти. Поэтому ЕАЭС закроется, не закроется, для нас уже мало имеет значения в миграционной части. Угу. А в остальной части это правителям решать.
Что ж, как обещал, готовы принимать звонки, надевайте, пожалуйста, наушники, вот эти, которые ближе к вам. 7-3-94-8, телефон. Спасибо. Для звонков в прямой эфир. Вот по поводу всего, что было сказано, пожалуйста, выступайте и будьте кратки, пожалуйста, потому что мы хотим еще найти время для того, чтобы миграционную концепцию миграционной политики обсудить. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Да.
Я хотел бы сказать, что вот ваша собеседница, она постоянно говорит, что наше общество, наши законы, она к какому обществу к себя относит? К нашему? Если так, то общество, к сожалению, нуждается в глубочайшей санации. Что я хотел сказать?
Санации?
Санации?
Санации, да.
Вы точно понимаете, что сказали? Вы имеете в виду, такого человека, как Юлдуз Аминовна, не должно быть в нашем обществе?
Я считаю, что если человек относит к себя, к нашему обществу, и вопреки всем желаниям общества, а я сейчас выражаю подавляющее большинство нашего общества, желания, И по пониманию той позиции, с которой мы, о чем мы говорим.
Да.
Потом, что я хочу сказать следующее. Стоит от 10 до 30 долларов договор, он стоит в Бишкеке. Посмотрите в интернете, если мне не верите, для того, чтобы приехать сюда. И 70% маргиналов, как она же выразилась, составляют именно те люди, которые приезжают. Что они делают? Они просто растворяются здесь. Те люди, которые хотят работать, да, их немало, но их только треть.
Мысль ваша ясна?
Мы же поняли, да, если можно, да.
Конечно, пожалуйста.
Значит, великорусский гражданин сегодня сказал мне, что он фашист. Я отказываюсь отвечать на такой вопрос.
Я хотел увести его из эфира, просто я...
Вы не уводите в эфир, вы, наверное, хотите поставить меня под такой удар, но я
сам до конца не поверил, что он сказал то, что сказал.
Я фашистам на вопросы не отвечаю. Я не знаю, сколько лет он живет в Российской Федерации, сколько лет вообще он на земле живет. Мне сегодня 56 лет, и из них 32 года я живу в Российской Федерации, в городе Москва. И считаю себя полноценной гражданкой Российской Федерации. Более того, я бы мечтала быть гражданкой Узбекистана, где когда-то я родилась.
Я его не увел, потому что я просто не поверил, что он сказал то, что сказал.
Кроме того, я не говорила о том, что у маргиналов 70%. Это в больном воображении этого великорусского гражданина, который не имеет права, на мой вкус, носить имя гражданина России, в которой живут очень много воспитанных и культурных людей. Я отказываюсь отвечать, вообще воспринимать его. Я прошу снять этого товарища и не товарища.
Смотрите, предупреждение сейчас всем, кто будет сюда звонить. Давайте не откликаться на вот этот, на это последнее выступление предыдущего слушателя, потому что я понимаю, что сейчас это может многих раззадорить, и тогда у нас не получится разговора.
И тогда будет иск к этому товарищу, если я его найду. Конечно, он был инкогнито.
Ну, у нас есть его номер.
Да.
7373948, давайте по делу и по-человечески. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые гости. Ну, я согласен в одном аспекте по поводу того, что произошло в Якутии. Там каждый десятый мигрант, который отбивает рабочие места у местного населения, потому что, как правило, это люди от 20 лет и не более старше. Вот. И демпингуют наши зарплаты, начинают от сферы услуг, кончая дворниками. Я дворником работал в 90-е годы. Это одна из тех специальностей, работ, которые давали и квартиры, и после определенного срока работы. И хорошие зарплаты были при Лужкове, и зарплаты даже в 90-е годы не задерживались. Но я о чем хочу сказать. Ваши гости констатируют, к сожалению, о том, как должно быть по поводу миграции в нашей стране, а не как есть на самом деле. У меня есть куча сослуживцев, которые в одноклассниках есть. Таджики, узбеки, которые меняют не просто какие-то личные данные, а достаточно сменить одно имя и заехать вновь в Россию. По поводу переписки я хочу сказать, что они нарушили не только переход, так называемый, за некоторыми числятся в том числе уголовные преступления. Вот. Еще хочу задать вопрос вашей гости.
Коротко, пожалуйста.
Да. А почему наше государство должно подстраиваться под мигрантов, которые, как говорится, она сама признала в процентном отношении по криминогенной ситуации, только усугубляют наряду с местными жителями криминогенную ситуацию.
Такого я не слышал.
Да, и попробуйте забаловаться в том же Израиле, в той же Австрии. Я уж не говорю о Германии, которая принимает...
Смотрите, вы вот сейчас вложили в уста моей собеседницы то, чего она точно не говорила, о том, что принципиально влияют на криминогенную ситуацию. Вы как раз по Якутии обратную статистику
это
приводили.
Как раз говорит о том, что неважно, что говорит человек, важно, какая у него фамилия и как они ее услышали. Я как раз совершенно обратное говорила. Более того,
но слушатель привел пример и некую конструкцию, что, например, если тебе уже запрещен въезд, ты можешь изменить один из компонентов
уже не можешь,
имени.
Потому что давным-давно, начиная с 2014 года, у нас идет дактилоскопическое освидетельствование каждого въезжающего. И он обязательно его проходит при въезде.
Рассуждение от слушателя 946-го. Никто уже не едет в Российскую Федерацию. Это просто невыгодно. Здесь одна бюрократия.
Правильно, давно уже едут в Чехию, в Польшу, даже на Украину.
И там действительно проще?
Там не проще, там просто достаточно ясные и адекватные правила, которые, если соблюдать, то можно в течение 1-2 месяцев легализоваться, получить пособие и даже жилье для мигрантов. И в одном из таких лагерей, вот недавно мы делали как раз интервью, и все замечательно. Человек приходит, он говорит, я хочу работать. Он начинает изучать язык бесплатно, он начинает изучать его правовую часть этой страны.
И потихонечку, это вы чешский пример,
да,
приводите.
И потихонечку он легализуется, а все это время он находится, да, в зоне отчуждения, в общежитии, где у него есть что поесть, где спать, и ему не нужно где-то искать хлеб, нелегально работая.
И формации лучше, чем все, что может предложить Россия.
Конечно, потому что это визовый режим. Я за то, чтобы в стране был введен визовый режим, а не вот эта профанация, когда границы открыты, но как только ты входишь, ты находишься в ловушке. Это называется обмануть человека. Я считаю, что пусть будет визовый режим, и человек не сможет въехать априори без того, что он выполнит все условия. А сначала въехать, а потом не выполнить, а потом на каждом шагу платить по 5000 взятки полицейскому, я считаю, что это не надо пополнять карманы нерадивых полицейских при всем уважении ко всем остальным честным полицейским. Кроме того, Кроме того, я хочу сказать, что что бы мы ни говорили, как бы мы к чему бы ни относились, законодательство миграционное должно быть сделано таким образом, чтобы ни иностранец, который едет, зная его, ни принимающая сторона, зная его, каждый со своей стороны, как закон, как дышло, где куда взглянул, там и вышло, чтобы такого не было. Чтобы закон был, чтобы закон был категоричен и конкретен. И что сроки, чтобы сроки оформления документов были такими, что их можно было соблюсти. И в другом случае, в таком случае мы не получили бы нелегалов.
Вы сейчас описываете набор претензий к принимающей стороне. Каков спрос со стороны отправляющей? Вот на том берегу что должно делаться? Что очевидно не делается, если мы здесь обсуждаем какие-то проблематичные конфликтные ситуации?
На том берегу должно быть большее и подробнейшее сотрудничество со стороны, которая принимает. Это обязательно должно быть.
Но если не общими словами,
это не должно быть популистское там, соглашение межправительственное, и на основе этого они набирают группы, организованные группы работников для того, чтобы в Подольске открывать цех. Вместо этого идет отбор.
Это звучит хорошо.
Да, это звучит хорошо, но на практике идет сплошное нарушение, потому что, сидя там, они все равно не знают, с каким работодателем имеют дело, пока не пришлют очередную партию людей, которые оказываются на улице без своих паспортов.
Ну, опишите тогда до конца эту ситуацию. Для меня это новинка. То есть, например, вы сейчас про Узбекистан в основном говорите, правильно?
Ну, я говорю про все страны, которые отправляют, страны-доноры.
Да, там формируются некие группы, которые сюда отправляются под конкретное предприятие, под конкретный проект, на конкретную работу, правильно?
Это межправсоглашение между странами, которое регламентирует механизм при привлечения на работу
иностранной
рабочей силы организованным способом.
Звучит очень хорошо. Почему вообще все не поставить на эти рельсы и все не организовать по этой системе?
Дьявол кроется, как всегда, в подробностях, да, в мелочах. Мы когда говорим о том, что мы сделали этот набор и направили, мы сделали ему страховой договор, мы сделали ему договор с работодателем, но этот человек-работодатель, он не обозначил все нюансы работы, и он нарушает его права человека, отбирая паспорт на месте. Это не написано ни в одном договоре, это нарушение вообще любой.
Если это массовая история, почему паспорт, это, опять же, не доходит до уровня правительства, если все работает по межправительственному соглашению?
К сожалению, все доходит до правительства, оно доходит постфактум. Всегда что-то пробное случается, потом оно доходит до правительств, и потом оно берет время, тайм-аут, на обработку этой информации, на изменение каких-то пунктов соглашений, но за это время люди успевают попадать. То есть мы пока все равно идем не по опыту стран Запада, которые уже прошли по этому пути, а идем по опыту стран, которые как будто бы вот сегодня появились на свет, и велосипед надо изобрести. Но сейчас я услышу град вопросов о том, что такое вот, что столько было и во Франции, и в Германии столько было, и вот убивают мусульман, это все терроризм, потому что у них нет опыта. Ну, к сожалению, каждый человек может быть как послушным, законопослушным, так и нарушителем. Этот процент в мире одинаков во всех странах, во всех народах, среди всех национальностей. Поэтому я считаю некорректным говорить, а вот ваши нарушают.
Как будто вы сами сейчас подталкиваете людей к этому разговору.
Ну, они сейчас ровно это спросят, судя по тому, какие претензии ко мне. Меня санировать надо, например.
Ну, давайте поэкспериментируем. Да. 7373948, давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вопрос, гости, будьте любезны, а что делать в Узбекистане, Киргизии, чтобы создавать рабочие места и не вынуждать людей уезжать, бросать семьи?
Хороший вопрос.
Экономикой, промышленностью.
Спасибо, да.
Совершенно верно, спасибо большое. Хороший вопрос, и на сегодняшний день я ровно по Узбекистану могу сказать одно, что приток мигрантов из Узбекистана сократился намного. Потому что с конца 2016 года в Узбекистане взят курс на полное обновление всей политики отношения между странами, между соседями, и налаживаются многие контакты, открываются новые заводы, строятся новые предприятия, и очень много видов бизнеса появляется, и инвестиции идут в Узбекистан. Я на сегодняшний день могу только радоваться за свое государство и говорить, что в ближайшие год-полтора... Я знаю очень много своих мигрантов, которые ко мне обращались, которые не хотят возвращаться, которые работали дворниками здесь. Здесь есть, эта тенденция есть.
У нас около 10 минут остается. Давайте к разговору о концепции переходить. Президент, когда подписал, когда даже анонсировал эту концепцию миграционной политики, он говорил, что вот те бюрократические барьеры для там, получения права на гражданство, проживание, работу в России, они будут сняты. Вы знакомились с концепцией? Там есть предпосылки для того, чтобы все действительно стало проще? Или, может быть, эта концепция, подписанная президентом, это такое же декоративное решение, как то, которое было принято в Якутии, например?
Насчет концепции я не думаю, что это было декоративное решение. Именно потому, что, как я раньше говорила, концепция не является законом к законам. Концепция является...
Слушайте, вы тогда предлагаете вообще ее игнорировать? Вы говорите, это же не закон, это всего лишь концепция.
Нет, я ожидаю от законотворческих организаций большую коррекцию, ревизию миграционного законодательства, которое должно привести к соответствию с этой концепцией наше миграционное законодательство. А именно все ужесточения, которые должны... Ну, например, закон о гражданстве будет внесен или уже внесены изменения по приему в гражданство говорящих на русском, да, уже придет, говорящих на, и владеющих русским языком граждан и других стран и так далее. Но я-то понимаю, что, в общем-то, проблемы политические стоят на кону, необходимо наших братьев по Украине привести в соответствие по их гражданскому принадлежности.
Ну, то есть этот набор решений, он нацелен именно на то, чтобы принять в гражданство Российской Федерации?
И туда в том числе. И, конечно, вот в этом направлении все равно постараются, в этого направления влиться постараются именно те, кто владеет русским языком хорошо, кто считает русский язык своим родным. И это хорошая дорога.
Насколько вообще стремятся трудовые мигранты, то есть те, кто сюда приехал работать, стать гражданами? Это вообще интересно? Гражданство Российской Федерации. Понятно, что для каждой страны, для каждого там, внешнего региона
своя история. Да. Я, например, могу сказать о гражданах Узбекистана. Да. Если этот гражданин, который приехал из Узбекистана, имеет даже возможность, имеет владение русским языком, если даже он хотел, если бы он даже имел бы много денег для того, чтобы создать условия для своих детей, потому что в основном, если принимать гражданство людям после 30, это для того, чтобы было будущее у детей, чтобы было образование, чтобы все это. Но я хочу сказать, что я еще не видела ни одного гражданина Узбекистана из тех, кто ко мне обращался, кто ставил бы целью. Даже если он работает здесь в течение 10 лет, он все равно ждет, когда наступит тот момент, когда он скажет: все, мне теперь лет на 10, на 5 хватит, и я смогу спокойно присоединиться к своей семье. И даже если он привозит сюда своих детей, он всегда грезит тем моментом, что когда дети его получат образование, пока я здесь, они будут учиться и получать образование, но я поеду, и там будут изменения в моей стране, и я уеду. На самом деле это то большинство, которое я знаю. Конечно, крупные бизнесмены, которые из крепких середняков выходят на какой-то уровень, они уже выбирают. И то, я думаю, не всегда выбирают Россию.
Ну, то есть та задача, которая в том числе в концепции ставится, а именно демографическую проблему здешнюю российскую исправить, шансов на ее решение через миграцию немного.
Через миграцию процентов на 5%.
В смысле, давайте, 5% от чего?
То есть... если мы говорим о том, что общий рост будет составлять, допустим, 2%, то 0,04 будет через миграцию, да. Это очень маленький процент, и я думаю,
почему законодатель... Почему это тогда вообще на знамя поднимается как-то?
Он не поднимается на знамя, нет. Он просто оговаривается в числе прочих.
Что ж, около 5 минут у нас остается. Давайте снова к разговору со слушателями. 73-73-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин. Да, здрасте. Я, в принципе, не имею против ничего того, что кто приезжает сюда работать, честно так сказать. Но я хотел бы обратиться к нашим ребятам, которые устраивают и, скажем, регулируют вот эту вот миграционную политику. Надо помнить о том, что каждый приезжий, неважно, скажем, кто он по национальности, из какой страны приехал, надо помнить о том, что он забирает наши деньги здесь, российские деньги, и увозит в неизвестном направлении. Сначала надо обеспечить свой народ работой, а потом уже думать о мигрантах. Понимаете, в чем дело? Зайдите на любой рынок, вы там не увидите русского лица, а если увидите, это меньше 1%, понимаете?
Вы уже в другую сторону нас ведете. Это с точки зрения экономики вообще действительно может представлять проблему, то, что эти средства, они выводятся, но... Когда человек работает на предприятии, он же и для предприятия что-то зарабатывает, это же, так работает?
Мы же образованные люди, мы хватит понимаем, что человек, который здесь работает, он не копает окопы для того, чтобы спрятаться от русских и так далее. Он занимается тем, чем должны заниматься правительство Москвы, да? То есть что должны обеспечивать правительство Москвы? Чистоту и порядок, да? Они должны обеспечивать вовремя доставку продуктов, вовремя раскладку на полках в магазинах этой продукции. И здесь вопрос к работодателю, потому что ИКЗОТ и, значит, 115-я статья, где пишут о том, что с самого начала должны быть удовлетворены все потребности в рабочих местах, собственно, граждан Российской Федерации. Кто против этого? Я? Нет. Я только за. Я тоже гражданка Российской Федерации.
Слушатель 826 восклицает: магазины забиты продавцами-кассирами, мигрантами, москвичей просто не берут, утверждает он. Насколько это справедливо?
Вот это вообще неправильно, потому что москвичей, значит, кассиров иностранцев из стран СНГ у нас не может быть, потому что на кассе, в розничной торговле по закону запрещено. Это касается граждан ЕАЭС, и так далее, вот с теми, тех, у кого, с кем у России соглашение.
То есть вот из этих стран могут все-таки работать кассирами граждане? Или как раз вы имеете в виду, что не могут?
Не могут.
Иностранцы не могут?
Нет, ЕАЭС могут. Они введены в особую графу, а иностранцы, приехавшие, трудовые мигранты, приехавшие из стран, не требующих визы, они не имеют права в розничной торговле работать продавцами и на кассе.
Но мигрантов из стран ЕАЭС их... В общем, тоже достаточно.
Достаточно, но это вопрос не ко мне. Я не регулирую эти вопросы, к сожалению.
Слушатель утверждает, что москвичей на эти позиции берут с меньшей охотой. Может такое быть?
Я вам даже могу подтвердить. Я позвонила в свой ДЭС, где живу, и сказала, что возьмите меня на работу. А кем вы хотите работать? Когда я сказала, что меня зовут Юлдус, они были готовы меня взять. Когда я сказала,
что вы гражданка Российской Федерации?
Нет. Когда я сказала, что я гражданка, да, Российской Федерации, они сказали, вакансий нет. То есть это правда, я не могу это отрицать, и я не могу отвечать за те коррупционные структуры отвода денег от легального бизнеса. В той же Якутии, например, я хочу сказать, что все это произошло только потому, что как можно взять работником трамвая, допустим, на легальной основе, то есть ему платить по штату как положено, или дворнику 40 тысяч, он не должен получить этого, потому что если он это получает, то, значит, наши платежки за уборку территории будут увеличены в разы, потому что штат будет набран такой, что мы не сможем коммунальные услуги оплачивать. Мы это тоже должны понимать. И бороться с этим, или соглашаться с этим. Вот и все. Но никогда не надо накидываться на человека, если у него фамилия Атаниязова, понимаете, или Байрам его зовут. Но это не потому, что он родился, он такой не потому, что, понимаете, ему дали такое имя, такую фамилию. Он носит гордо свои имена. Он может быть вашим соратником, но закон... Он хороший или плохой, он везде закон, его надо соблюдать, как принимающей стороне, так и отправляющей. За что и боремся.
Около минуты у нас остается, вероятно, последняя реплика от слушателей сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Коротко. Алло. Как знаете, тогда я задам последний вопрос. Смотрите, то, что эта концепция получается, до какого года? До 2025 года.
Да.
Вот мы же понимаем, что, скорее всего, за это время значительно будут изменяться отношения между странами. Конечно. И потребности экономики будут меняться.
Но законодательство не будет противоречить концепции, потому что концепция, она очень красиво, гладко написана.
Да, она, вот все-таки я призываю, либо согласитесь, либо еще раз опровергните, она декоративная. То есть это хорошо, красиво звучит, это звучит утешительно, но при этом такой реальной эффективности, какое бы имело законодательство, за ней нет.
Я не назову ее декоративной, я больше ее назову декларативной. Потому что декоративное – это то, что для красоты. А здесь все-таки закон должен ему соответствовать. И я ожидаю
от законодателя всех, от
ожидаю, потому что конвенция только вышла, жду.
Это Юлдуз Атаниязова, председатель региональной общественной организации «Содействие сотрудничества созидания». Благодарю вас. Приходите еще. Спасибо.